Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». И в студиях Москвы наш гость, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Сергей Романенко. И мы сегодня будем говорить о южных славянах и о том, что же привело мир в такую точку, которая стала нарицательной, Сараево. Попробуем посмотреть на этот процесс вползания в мировую катастрофу. Ну, из таких, скажем, городов, как Вена, Будапешт, Загреб. В общем, о южном славянстве и вот об этом, о том, что происходило с Австро-Венгрией. Я напомню, телефон наш для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Можете присылать свои вопросы Сергею Романенко. И у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван», тоже можно им пользоваться. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
дорогие радиослушатели.
Да, вопрос такой, собственно. Вот Австро-Венгрия, крупнейшая великая держава Европы, имевшая, как и Россия, прямые интересы на Балканах. Собственно, как она была устроена? Вот можете вы объяснить нашим слушателям?
Да, конечно. Ну, во-первых, до 1867 года это была Австрийская империя. Вот. И затем, вследствие нарастания противоречий между короной и венгерским дворянством, было решено применить такую новую, в общем, для того времени, ну и, наверное, для нашего даже времени, форму дуалистического устройства государства. То есть оно было разделено на две части – австрийскую и венгерскую. Вот. Они были объединены личной унией.
Вот, император и король одновременно.
Да, вот Франц Иосиф, который взошел на престол в 1748 году после революции в Австрии, вот, он в австрийской части назывался императором и в венгерской части назывался королем. Вот, но при этом это были два суверенных государства, и в Австрии, и в Венгрии были парламенты, вот, были правительства, но существовало три общих министерства – это иностранных дел, финансов и обороны. Вот. И кроме того, была еще такая специфическая форма парламентской деятельности, так называемые регникаларные делегации, то есть это избранные делегаты из числа депутатов, соответственно, рейхсрата и Венгерского национального собрания встречались и обсуждали общие вопросы.
Вообще такой несостоявшийся союз суверенных государств мне вспоминается в 90-е годы, о котором все договаривались. Вот что-то такое похожее, только без императора и короля.
Может быть, но это еще не все, простите.
Да-да-да.
Потому что в 1868 году, в 1867 году было заключено вот это Австро-Венгерское соглашение, Аусгляйх, а в 1868 было заключено подобное Венгерско-Хорватское соглашение. Вот, но там были стороны неравные, потому что у Хорватии была только политическая автономия в рамках Венгрии. Вот. И хотя Хорватское национальное движение всегда считало, что это продолжение хорватской государственности, хорватского государственного права, вот, но тем не менее автономия – это все-таки автономия. И они подчинялись вот венгерскому правительству.
Автономия в чем была? Какие
автономия
у них права
политическая
была?
Там было...
Были.
Во-первых, у них был автономный собор, то есть это представительное учреждение, которое постепенно увеличивалось количество и депутатов, и расширялось избирательное право. Вот, и было три, впоследствии четыре департамента. Вот, образование, юстиция, национальная экономия и еще один запамятовал. Ну, в общем, короче говоря, вот последний был национальная экономия, как раз в 1914 году он был создан.
То есть они постепенно как бы расширяли свои возможности, да?
Да. И кроме того, существовала еще одна очень интересная форма, которая касалась уже не хорватов, а сербов. Это сербская национально-церковная автономия. Угу. То есть ей пользовались вот сербское население, потомки тех людей, которые в 17-18 веках от осман перешли под Габсбургов, вот, спасаясь от них, и которые составили, так сказать, один из основных, что ли, тех элементов военной границы.
Это вот граничары, да,
да,
были такие?
Да,
вот. Это что-то не, типа казачества.
Да, не только сербы были, конечно, вот, и хорваты тоже, но эти граничары были одним из лучших частей австро-венгерской армии. Ну, сначала австрийской, потом австро-венгерской.
Скажите, а вообще какая доля славянского, вот югославянского населения была в Австро-Венгрии? Какие народы были?
Ну, вы знаете, если южные славяне, да, во-первых, я хочу еще сказать, что до образования Югославии в русском языке термины южные славяне и югославяне были синонимами. Угу. Вот это потом они разошлись. Вот, а так, значит, естественно, хорваты, сербы, словенцы и боснийские мусульмане вот с 1878 года, то есть с Берлинского конгресса, в результате которого Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, ну и затем в 1908 году аннексировала ее на свою голову.
Да, а все-таки вот была какая-то разница между положением хорватов и словенцев, например? Ну, вот вы говорили о хорватах, а словенцы, я так понимаю, они находились в ведении не Будапешта, а Вены, да?
Да, да. Все словенские земли находились в австрийской части. И, кроме того, в общем, если Хорватия все-таки опиралась на вот это средневековое государственное право, и было королевство Хорватии, Далмации и Славонии, то у словенцев такого единства не было, они были разрознены на несколько частей. Но, с другой стороны, Далмация все-таки тоже она была в австрийской части. Угу. Вот это побережье имеется в виду Адриатического моря, вот это Далмация.
То есть они были как бы разделены, вот эти вот южные славяне, между двумя составлявшими Австро-Венгрию государствами.
Да.
Вот этой Цислейтанией
и
Транслейтанией.
Да. Ну и затем, естественно, что хорваты были в Боснии и Герцеговине тоже. Вот это тоже очень интересный вопрос, как там сформировались вот эти три этнонациональные общности, три народа. Вот, но это, правда, уходит уже глубоко, в общем, где-то там, в 16-17 века, вероятно. Вот, но просто хочу сказать, что, по всей видимости, у боснийских мусульман вот эта религиозная принадлежность была основным этнообразующим фактором, вот, чего не было, пожалуй, наверное, у хорватов и сербов. Хотя, конечно, одни были православные, другие католики, но все-таки это не было основным.
Скажите, а вот язык, собственно, живших рядом сербов и хорватов, он ну, очень сильно отличался в то время или нет, в конце XIX века? Вот на территории именно Австро-Венгрии.
Знаете, тут даже, наверное, надо говорить не о конце XIX века, а немножко пораньше, потому что как раз началось вот это национальное возрождение, вот формирование, то, что мы называем нацией. Вот. Но, с другой стороны, и сербы, и хорваты, в общем, находились в составе инонациональных государств. Хорваты в Австрийской империи, сербы в Османской. Вот. И, исходя из политических, так сказать, соображений, часть хорватского и сербского национальных движений вот, выдвинула эту идею единого языка сербско-хорватского. И в 1852 году, если я не ошибаюсь, было заключено Венское соглашение вот, о едином языке. Вот. Но значительная часть ни сербов, ни хорватов его не поддержала. Вот. И, честно говоря, когда читаешь даже газеты там, вот тех времен, дело не в том, что хорваты использовали латинский шрифт, а сербы – кириллический, но просто по стилю, по словам видно, что это два разных языка. И даже более того, вот наши лингвисты, которые работали и работают в Институте славяноведения, написали замечательный сборник про славян, вообще все славянские народы в средние века. Как раз вот Никита Ильич Толстой, известный это лингвист, уже в средние века видел разницу между хорватским и сербским языками.
А с чем это связано? С тем, что, например, на территории Венгрии рабочим, так сказать, этим государственным языком очень долго была латынь, по-моему, до середины XIX века, да, а там была, значит, был уже немецкий язык.
Нет, ну это не связано с латынью и с немецким, ведь это же национальные языки были, то есть это они формировались, собственно, вот у этих народов. Другое дело, что, понимаете, какая штука, вот в отличие от русского языка, у сербов и хорватов, наверное, не сложилось, но в силу тех обстоятельств, в которых они жили, такого сильного литературного стандарта. Вот, и поэтому это и до сих пор, собственно, проявляется. Они могут жить в одной местности, потому что во многих местах сербы, хорваты и мусульмане, там, если не сейчас живут, то жили, по крайней мере, там, совместно или через полосно. Но вот это местные диалекты или наречия, они преобладают над вот этим литературным стандартом.
Я почему спрашиваю про язык? Потому что, ну, довольно часто возникает, собственно, конфликт между, так сказать, центральной властью и вот теми народами, которые находятся в меньшинстве, на языковой почве. Вот как эта проблема тогда решалась в конце 19 века?
Нет, ну, хорватский язык был признан тем самым языком, которым пользовалась вот эта хорватская политическая автономия. Вот, сербы как раз были этим недовольны, они боролись за то, чтобы у сербов был такой же статус. Вот. Но этого не случилось. Но я, кстати, могу сказать, что вот, коль мы говорим о Первой мировой войне, дело в том, что в начале сентября 1914 года было распространено по Австро-Венгрии, там, насколько это позволяла, естественно, обстановка, обращения великого князя Николая Николаевича Романова, главнокомандующего. Вот. И я видел как раз вот в архиве внешней политики Российской империи бумаги, связанные с этим обращением, и перевод был на славянский, хорватский, сербский языки, то есть царские дипломаты знали, что это разные языки.
Ну что ж, значит, понимали, как вести военную пропаганду. А, хорошо, вот вопрос, собственно, о последствиях войны 76-78 годов Берлинского конгресса на Балканах. Собственно, что, так сказать, получила Австро-Венгрия, не участвуя в войне, но, тем не менее, она там как-то поживилась?
Ну вот Австро-Венгрия получила Боснию и Герцеговину, но, естественно, что это было не просто желание там занять чужие территории, а это было и стратегическое решение. И потом, собственно, Босния и Герцеговина стала яблоком раздора между Австро-Венгрией и Сербией. Вот. Хотя, конечно, сербское государство было гораздо меньше и так далее, но все равно сербская национальная идея считала, что в Боснии и Герцеговине проживают в основном сербы, вот, и на основании естественного права она должна принадлежать Сербии.
А там было сколько сербов? Порядка 40 с чем-то процентов, да?
Да, ну, в общем, там самое крупное – это боснийские мусульмане, как сейчас мы говорим, босняки, затем сербы и третьи – хорваты.
А что было поводом для австрийской оккупации Боснии и Герцеговины, собственно? Ну, территория принадлежала Османской империи. Никаких особых военных действий там в этот момент не велось.
Нет, а вот именно как раз противоречие с Османской империей, потом вот это необходимость защищаться, но и кроме того, это была еще и, так сказать, и военно-политическая, экономическая проблема, поэтому вот весь этот, так сказать, комплекс. И кроме того, да, конечно, не допустить укрепления позиции России на Балканах, о чем мы там часто говорим, вот это тоже имело место. Вот, но, видите, получилось так, что...
Ну, кто же знал. А какое-то сопротивление было оказано австрийским или австрийским венгерским войскам на этой территории?
Да, и вы знаете, как раз вот именно боснийские мусульмане, они первоначально очень негативно отнеслись к вот этому австро-венгерскому, так сказать, владычеству, как иногда пишут. Вот, и была эмиграция в Турцию, именно как раз вот даже славяне, но... соответственно, мусульмане, они уезжали. Вот. А затем, тоже это парадокс, в 1918 году как раз боснийские мусульмане очень прохладно отнеслись вот к этим идеям югославизма. И, собственно говоря, ни одного мусульманина не было в югославянском комитете, который был создан эмигрантами из Австро-Венгрии. Там были только сербы, хорваты и словенцы.
Сергей, а как управлялась вот эта оккупированная территория Боснии и Герцеговины? Она подчинялась кому, собственно, Вене, Будапешту?
Ну вот, тоже это было яблоко раздора между Веной и Будапештом, это было, так сказать, они это поделили между собой, подчинялось Министерству финансов, Вот. И первоначально это было, в общем, такое прямое административное правление, но затем в 1910 году Босния и Герцеговине была предоставлена автономия. Там тоже был создан сабор по-хорватски или скупщина по-сербски, то есть вот какое-то такое...
То есть представительное орган.
Представительное учреждение, да. Вот. Но, во-первых, конечно, там... Ну, это, собственно, касается всех вот этих учреждений, там и хорватский сабор, там и другие. Вот.
Это же не было всеобщее избирательное право.
Нет, что вы, конечно, нет. Но, с другой стороны, конечно, надо сказать, что в 1907 году в Венгрии было, в Австрии введено всеобщее избирательное право для мужчин.
Но, с другой стороны, Венгрии не было, по-моему.
А Венгрии не было. Но все равно это была куриальная система. Угу. Вот, тем не менее.
То есть, как и в России тоже, там по крестьянской курии или там по курии собственников,
да.
И какая-то отдельная курия по выборам для всех, да, вот как-то
да,
так я
припоминаю. Потом... значительная часть депутатов проходила просто по должности. Это касалось и Боснии, это касалось и Хорватии.
Что значит по должности? Их не
ну, высшие чиновники, да.
А, то есть они это как какие-то такие да. Зарезервированные для
да.
них места.
Да, и то, что называлось верилисты, это дворяне.
Ну, то есть, вот это, в принципе, Босния и Герцеговина, она существовала на каком-то особом статусе, да, до 1908 года. То есть, она не считалась территорией Австро-Венгрии.
Ну, в общем, да, юридически она была под Османской империей, ну, а затем вот она стала уже
под Османской империей, но в то же время оккупирована Австро-Венгрией,
да.
30 лет.
Да.
А с точки зрения там развития экономики и так далее, это был скорее плюс по сравнению с Османской империей?
Вы знаете, я думаю, если исходить вот из такой европейской точки зрения, то да, особенно если посмотреть на... так сказать, развитие науки и культуры, что до сих пор, в общем, и в городах Боснии и Герцеговины, и в Хорватии, в Далмации очень много зданий, относящихся как раз к концу XIX века, причем это библиотеки, театры, административные здания и так далее. Это не только казармы.
Ну, такой модерн, да. Австрийский.
Кстати, могу сказать, вот это, что было раньше, что было сейчас, вот печальная история начала Боснийской войны, вот в 90-е годы уже у казармы Югославской народной армии, тоже австро-венгерское, кстати, было здание, но оно было превращено в руины, впоследствии оно было разрушено, и сейчас на его месте построено посольство Соединенных Штатов.
Восстанавливать уже не стали. Скажите, а как Сербия относилась к тому, что происходило вот как раз на территории Боснии и Герцеговины, ну и вот, собственно, Хорватии, где тоже, кстати говоря, довольно много сербов жило, да, там приграничье особенно?
Нет, ну Сербия, естественно, критически, как я говорил, что она считала, что это должно принадлежать Сербии. Вот, и, кстати, это находило отражение и в документах российских дипломатов. К сожалению, в России они не изданы, они изданы в Сербии, там вот некоторые, как это, ежегодные отчеты Министерства иностранных дел, это очень ёмкие, удобные для работы документы, вот.
То есть, ну, они что, сообщали, что сербское правительство ведет какую-то там подрывную деятельность на территории Австро-Венгрии?
Нет, естественно, нет. Но вы спросили про сербов, как они относились. Ну, я говорю, что они относились, естественно, очень критически к австрийской политике. Вот. А кроме того, ведь дело в том, что раз там жили и хорваты, то хорватское национальное движение, хотя они не были независимым государством, они тоже считали, что значительная часть Боснии и Герцеговины должна принадлежать хорватам.
Но хорватское национальное движение в этот период, в общем, было лояльное к империи, да?
Да, но
королевству венгерскому.
Ну, они все, по сути дела, были лояльными, скорее всего, где-то вот до, наверное, 1916 года примерно.
Угу. То есть идея...
Ну, там были, конечно, отделения. Революционные террористические элементы, было, да, но в целом, конечно, они все думали, что можно достичь новой формы и нового этапа национального самоопределения в рамках Австро-Венгрии. Или там при реформе австро-венгерского вот этого управления, там, может быть, или формы триализма, или федерации, или какие-то там еще.
Скажите, а вот сама югославянская идея, в смысле объединения всех вот этих южных славян, в одно государство или в одно какое-то такое вот пространство, она когда возникла вообще?
Ну, она возникла так, наверное, в середине, может быть, 19 века, как что-то такое уже, так сказать, более или менее оформившееся. Но дело в том, что югославизм тоже, он был очень разный. Он был хорватский, во-первых, и хорватский югославизм, он был совмещен с идеей австрославизма. То есть, ну, естественно, что австрийские славяне должны быть в Австро-Венгрии или в Австрийской империи, вот, и там обрести свое самоопределение. Затем, естественно, был сербский югославизм, который исходил из того, что Сербия должна стать вот этим балканским пьемонтом, то есть объединить славян. И, кстати, вот тоже это такая больная проблема. Сербы часто отрицали существование хорватов как нации, ну и вот этих боснийских мусульман, они всех считали сербами.
А, ну это вот. Похоже, да, тоже да. Тут вот. Некоторые считают, что украинцев, например, нет как нации.
Да, да вот, но с другой стороны, если речь шла о там, противнике, даже политическом, то все равно кто был? Естественно, хорваты. Вот. Но тут еще, знаете, что надо иметь в виду, и, конечно, конфессиональные различия, потому что вот, там, хорватское национальное движение 1903 года, вот оно, собственно, началось с того, что, ну, по крайней мере, как пишут хорватские историки, была, в общем, довольно такая провокационная статья в одной из сербских газет, и вот это началось. А потом уже это превратилось в национальное движение не против сербов, а за вот эти новые формы самоопределения уже в Австро-Венгрии.
А вот в Венгрии, я читал, был кризис такой политический в 1905-1906 году, когда был конфликт с Веной,
да.
И ну, важную роль как раз могли сыграть лидеры хорватов, славян и так далее, но как-то вот они свое не смогли получить в результате. Они вроде бы поддержали в этом кризисе Будапешт, а потом их, ну, скажем так, не вознаградили, да, дополнительными правами. Что там случилось?
Да, ну, это политика нового курса, но, в общем, это тоже, наверное, не есть что-то такое новое, потому что в 1848 году хорваты надеялись на императора и тоже ничего не получили.
Да, подавили революцию,
да.
Фактически.
Да, и, кстати, да, вот просто уж к слову пришлось, в 1849 году и российская армия по просьбе Франца Иосифа оказала, так сказать, помощь ему.
Братскую, да?
В подавлении, да.
И что получила во время Крымской войны? Можно сказать, удар в спину фактически.
Ну, не только во время Крымской войны, а потом. Вот, хотя был такой период, да, вот союз трех императоров и так далее, но вот как раз аннексия Боснии и Герцеговины 1908 года, она поставила точку.
Вообще, это интересный тоже сюжет, вот, по поводу того, что хорваты дважды спасали империю, вот, и вот как-то им император не был благодарен.
Нет, ну, что касается 1905-1906 года, пожалуй, хорваты не спасли, просто дело в том, что это было связано с австро-венгерскими отношениями, и венгерский политический класс, он пошел на союз с Австрией, естественно, там и с короной, с монархией, ему поэтому, в общем, хорваты были просто не нужны. И, конечно, это, да, вызвало очень большое разочарование.
Ну, хорошо. А вот все-таки про Боснию еще раз вернемся. Это уже у нас 8-й год. А, собственно, что заставляло пойти на аннексию этой территории, уже юридически ее, так сказать, к себе присоединить, Австро-Венгрию?
Вот. Ну, не в последнюю очередь. Это, опять-таки, вот эта самая сербская проблема, потому что вообще австрийско-сербские отношения развивались после 1878 года очень неравномерно. С одной стороны, сразу после войны, вот этого Берлинского конгресса, наступает, пожалуй, самый тяжелый период в российско-сербских отношениях. Вот, так сказать, династия Обреновича, она больше ориентируется на Австрию, но что, в общем, естественно, так как Австрия просто ближайший сосед, и экономические связи никак не могут быть осуществлены иначе, чем через вот, Австро-Венгрию.
А вот там же был такой сюжет, что, значит, сербский тогдашний король вообще предлагал присоединение Сербии к Австро-Венгрию. Было такое? Или это легенда?
Ну, это я вам так не могу сказать, но, по крайней мере, это закончилось, как мы знаем...
Печально.
Да, государственным переворотом 1903 года, цареубийством. Вот.
И, кстати, зарубили саблями.
Да, и, кстати, как раз вот и Николай Александрович Романов, и Александра Федоровна, они очень негативно отнеслись вообще к этим событиям.
Но еще бы двух законных государей и государыни зарубили саблями заговорщики и выбросили тела на двор и призвали нового рукава короля. Да?
Вот. Ну и вот с этого, так сказать, началась другая история.
То есть, в принципе, есть, вот новая династия
Российско-Сербского Союза, да.
Да, повела себя конфликтно по отношению к Вене.
Но там не только это, нельзя сказать, что вот Сербия виновата, в общем, и Австро-Венгрия тоже вела себя достаточно агрессивно, но они, оба государства, действовали в рамках той политики, той политической системы и теми традициями, которые были, и своими интересами. Так что тут нельзя говорить так, кто-то хороший, кто-то плохой. Вот. Но просто когда мы анализируем вот ситуацию, которая привела к таким-то последствиям, ну да, об этом надо говорить, конечно. Вот. И насколько, не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но если мы говорим об ответственности, то это скорее такой политический разговор. А если мы говорим о причинах, то это вот как раз уже исторический анализ.
Ну, я понимаю. Вот. То есть, в принципе, Австро-Венгрия боялась, что Сербия, так сказать, сможет воспользоваться распадом Османской империи, кризисом, который там происходил, и присоединить, собственно, хотя бы часть Боснии. А это было реально, действительно?
Ну, видимо, в какой-то степени да. Да, кстати, вы знаете, что я вот еще запамятовал, как раз вот вы сказали об Османской империи, больной человек, да? Я вспомнил три замечательных характеристики Австро-Венгрии, которые бытуют. Вот, первое – это негативное. Это лоскутная империя или тюрьма народов. Вот это две близкие. Вот затем это... дружное семейство, вот, и даже, как, наверное, вы знаете, этот флагманский дредноут назывался «Viribus Unitas» с соединенными усилиями. И третья характеристика, если я не ошибаюсь, ее, по-моему, дал австромарксист, социал-демократ Отто Бауэр, он назвал Австро-Венгрию «лабораторией всемирной истории». Вот, так что можете выбирать, какая характеристика вам ближе.
Вам какая ближе?
Ну, наверное, последняя все-таки. Несмотря на то, что австрийские социал-демократы проголосовали в 1914 году за военные кредиты, чего, кстати, им до конца не могли простить русские социал-демократы, ни большевики, ни меньшевики, ни эсеры.
Ну, вообще, Австро-Венгрия, конечно, интересна тем, что она все время была на грани такого очень интересного эксперимента с переходом к такому более глубокому, чем вот эта дуалистическая империя, федерализму.
Да, это даже Ленин отмечал в одной из своих работ, если не ошибаюсь, «О праве нации на самоопределение». Или, ну, во всяком случае, где-то 13-14 года, о том, что, да, существует вот вариант превращения Австро-Венгрии в реалистическое государство, немцы, венгры, славяне. Вот, но заметьте, славяне, он не написал югославяне, потому что не только был вариант с реализмом с опорой на Хорватию, но и у чехов ведь тоже было историческое государственное право, и были такие варианты.
Но им тоже как-то не везло, им все время много обещали, и в конце концов они оказывались без, так сказать, вот своего государства.
Да, ну, видите, тут вот еще тоже такое парадоксальное явление. В общем, все попытки не то что какой-то там фронт, а какую-то, может быть, единую позицию выработать для славянских народов, будь то там в рамках югославизма, автославизма, или даже не просто славянских народов, а неполноправных народов, они все кончались неудачей. Вот в рамках Венгрии в 1890-е годы была попытка, было даже два съезда национальности Венгрии, они, в общем, ни к чему не привели. Затем можно вспомнить еще вот это движение неославистов, оно, правда, было более широкое, и в нем принимали участие и российские деятели такого, но это было такое скорее либерально-консервативное движение, попытка отделить экономику и культуру от политики. Вот. Но из этого тоже ничего не вышло, во-первых, потому что это в принципе неотделимо. А кроме того, как раз оно началось, это движение. Вот первый съезд прошел летом 1908 года. В октябре аннексия Боснии и Герцеговины, ну, а дальше тогда уже после...
А дальше, да, после объявления. Вот, мы поговорим с Сергеем Романенко, доктором исторических наук.
Цена революции.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И, главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет журналист Леонид Радзиховский после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Радио «Эхо Москвы».
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
День в день. Час в час, минута в минуту, «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Сергеем Романенко о южных славянах. Ну, давайте вернемся в Боснию и Герцеговину. Собственно, вот эта аннексия. Я так понимаю, что в России почувствовали себя обманутыми министром иностранных дел Австро-Венгрии Ренталем. Он там им пообещал что-то Извольскому за невмешательство в это дело, а оказалось, что обманул. Или не обманулся?
Да, ну, вы знаете, я просто закончу как раз этот сюжет с инославизмом, потому что это тесно связано. Ну, так вот, в июне 1908 года первый съезд инославистов, в октябре 1908 года аннексия, которая разделила славянство. Мало того, что были русско-польские противоречия, и к этому добавились теперь еще и сербско-хорватские, потому что, вот, как мы говорили с вами, сербы тоже претендовали на Боснию, но и хорваты. Вот, и затем последний съезд прошел в Софии в 1910 году, но он, собственно, это был такой уже, скорее, не рабочий съезд, а парадный, там в основном сидели по ресторанам, и, кроме того, в Софию приехали уже какие-то второстепенные, в общем, люди, и движение новославистов угасло. Вот. А что касается внешнеполитического аспекта, да, но мы знаем, что Россия, в общем, стремилась к Босфору и Дарданеллам. Вот, и, в общем, да, действительно получилось так, что вот эта история Извольский Ренталь, Россия отдала Австро-Венгрии то, что ей не принадлежало никак, то есть Боснию и Герцеговину, в обмен на обещание вот благожелательной там позиции Австро-Венгрии по вопросу на международной конференции о проливах.
Вот. То есть Австро-Венгрия тоже пообещала то, что ей не принадлежало. Проход российских судов через Босфор и Дарданеллу.
Ну, собственно, и все.
Но Россия почему-то почувствовала себя обманутой. Видимо, потому что сербы возмущались.
Нет, я должен вам сказать, что действительно, вот я смотрел там и газеты, и дипломатические документы. В общем-то, и хорваты, понятное дело, и чешские депутаты, и польские депутаты, они, в общем, поддерживали аннексию Боснии и Герцеговины.
А вот интересно, наследник престола Франц Фердинанд Десте, он ведь не поддерживал, он предупреждал, что не надо туда лезть. Как-то так, вот он не был энтузиастом превращения земель за счет, вот, это, за счет Османской империи.
Ну, вы знаете, это вообще Франц Фердинанд противоречивая очень фигура. И, конечно, наверное, мы никогда не узнаем, потому что каждый историк может, так сказать, трактовать те бумаги, которые остались там, и воспоминания. Вот. Одни считают, что он был искренним сторонником вот этой идеи триализма, а другие считают, что, наоборот, это было просто таким маневром вот его этой военной партии.
Но он хотел создания именно, так сказать, вот этой триединой монархии со славянами южными, не с Богемией, не с Чехией, правильно?
Да, но дело в том, что он хотел этого для того, чтобы создать противовес Венгрии.
Венгров не добил.
Да, это не просто так.
У него был конфликт, я так понимаю, с венгерской аристократией.
Да, вот. Но с другой стороны, вот
и венгерский язык не выучил.
Да. Ну, с венгерским языком тоже было сложно, потому что я читал в воспоминаниях одного хорватского политика, ведь хорватские депутаты от автономии ездили в Будапешт и принимали участие в заседаниях национального собрания, но они принципиально не учили венгерский язык. Вот. Поэтому попадали в ситуацию, когда они голосовали за то, против чего выступали, потому что они не понимали, о чем идет речь. Вот. Ну, а что касается Франца Фердинанда, то действительно, это вот одни историки считают, что он был искренним сторонником славян, этриализма, другие, вот, правда, в основном вот эта вторая точка зрения присутствовала в такое времена социализма, вот, не только в советской, но и в югославской историографии, в хорватской в том числе. Вот. Но еще раз хочу сказать, что интервью мы у него взять с вами не сможем, поэтому...
Но документы же все-таки есть, да?
Нет, вот есть, но по-разному можно трактовать.
Очень интересную. Он какой-то один из планов вообще предполагал там такую более глубокую реформу Австро-Венгрии, там, по-моему, должно было быть больше десятка равноправных территорий.
Ну, видите, другой вопрос, выдержала ли бы это вот империя эту реформу, потому что аппарат...
Но Венгрия, наверное, была бы против категорически. Ну,
во-первых, да. Вот. А во-вторых, просто этого мог не выдержать уже и государственный аппарат, который, в общем, не совершенствовался. И вот, видимо, развитие Австро-Венгрии определяли два исторических процесса. Один – это вот социальная модернизация, другой – национальное самоопределение. Вот. Иногда они совпадали друг с другом там, по содержанию направленности, иногда противоречили. И в каких-то случаях ради модернизации в жертву приносились там национальные какие-то вещи, ну, иногда наоборот.
Скажите, а вот Балканские войны, особенно Первая Балканская война, как она изменила политику той же Австро-Венгрии?
Нет, ну, естественно, что Австро-Венгрия была очень сильно встревожена, потому что это было усиление той же самой Сербии, вообще, так сказать, соседей. Вот, вообще-то, честно говоря, насколько позволяет судить литература, Балканский союз, как полагали в Петербурге, он должен был быть направлен против Австро-Венгрии. Вот, и вдруг союзники... не только стали воевать с Османской империей, но и успешно воевать, чем повергли Европу в изумление. Вот. Ну, и поэтому, да, конечно, Австро-Венгрия, как бы, так сказать, напряглась от всех этих событий. Да.
То есть оказалось, что главный противник вдруг неожиданно возник в виде вот этой новой увеличившейся Сербии, да, которая, в общем, почти в два раза выросла за это время.
Да, ну и потом, видите, еще же ведь было, как мы с вами знаем, продолжение, вот эта Вторая Балканская война, которая вообще оказала влияние и там более отдаленное. Это тоже одна итоги Второй Балканской
Болгарии,
да, итоги Второй Балканской войны, это они повлияли на вовлечение Болгарии во Вторую мировую войну тоже.
Ну, вообще, Болгария все время вела себя так достаточно двусмысленно. Вот эти все надежды на то, что это будет верный союзник России, они, прям скажем, не оправдались.
Михаил, вы понимаете, какая штука? Ну, все так себя ведут, наверное, государства, во-первых, и балканские уж точно. Вот, и никогда не знаешь, вот говорят, что великие державы вмешиваются в дела балканских государств, но очень часто балканские политические деятели, так сказать, играют на каких-то противоречиях между великими державами или на слабых сторонах там, тех или иных политиков этих великих государств. Возникает вопрос, собака вертит хвостом или хвост собаки?
Но это в отношениях Сербии и России довольно заметно.
Нет, ну не только, это такая, так сказать, балканская традиция. Ну и да. Ну а что касается России и Сербии, то понимаете, какая штука? Это действительно, у нас очень часто словом «братство», так сказать, заменяет все содержание. На самом деле отношения между Сербией и Российской империей, они были очень сложными, противоречивыми и... далеко не всегда совпадали интересы. И даже если взять вот это вот известное завещание или Горашенина, вот, ну, правда, его написал поляк. Вот, но я не думаю, что представитель польского национального движения, я не думаю, что это причина, потому что, в конце концов, Горашенин мог бы и отвергнуть эти идеи.
Да, просто вот Виктор как раз интересуется, с каких пор мы были братьями и когда братья разошлись, братья-славяне.
Вот, нет, ну, понимаете, какая штука? Действительно, в России было несколько форм вот этой общеславянской идеологии. Там это отдельные очень сложные вопросы, которые тоже, наверное, всегда будут обсуждаться. Взаимозависимость там славянофильства, панславизма, тем более на разных этапах, потому что раннее славянофильство – это одно, позднее – другое. Вот, панславизм тоже бывает разный. Есть политический, есть культурный. Потом вот что такое был тот же самый упоминавшийся неославизм. Вот, один из сербских публицистов называл его тоже новым панславизмом, хотя, наверное, все-таки он им не был. Вот, поэтому... Нет, ну, это была такая... Знаете, это, во-первых, идея, так сказать, этнического родства, идея конфессиональной близости. Вот. Ну, а что касается австрийских славян, то тут ситуация более сложная, потому что, во-первых, почти все они, собственно, были католиками. И вот почему российское императорское правительство потом как-то скептицизм относилось к идее Югославии, именно потому что оно не верило в возможность соединения православного и католического элемента. Вот. Но, с другой стороны, оно, в общем, рассматривало южных славян Австро-Венгрии как возможную какую-то опору в случае конфликта, что, собственно, и произошло потом. Хотя не в таких, конечно, масштабах, как они думали. Угу. Вот. И тут, знаете, есть еще время, да? Я тогда просто скажу, вот я вспомнил как раз Лев Давыдович Троцкий, который, в общем, был, ну, можно сказать, специалистом по Балканам, он как раз писал о том, почему, собственно, не возникло возмущение славянских народов, когда началась война с Россией. И он, как журналист, он писал, что просто очень многим людям надоела вот эта жизнь в Австро-Венгрии, они надеялись на то, что война принесет социальные перемены.
Ну, это он как социалист и будущий лидер коммунистической партии, конечно, вот, говорил.
Ну, там есть разные
свидетельства. Ну, как репортер он действительно хорошо знал Балканы, это правда.
Да, он был в Сербии, в Болгарии, потом, ну, трудно судить, но, видимо, он в какой-то степени хотя бы знал, видимо, сербские и болгарские языки, в отличие от всех остальных лидеров социал-демократии, которые на конгрессе Второго интернационала, естественно, общались по-немецки с южными славянами, если вообще общались. Ну, о венгерском я не говорю.
Но я бы еще Раковского, правда, тут упомянул. Он тоже, в общем, был в этой балканской теме вполне.
Да, вот еще что, знаете, интересно, ну, может быть, это относится уже непосредственно к периоду войны, но я сейчас скажу, что у российских социал-демократов довольно много разного рода брошюр и статей, вот, посвященных Австро-Венгрии, но они совершенно не использовали достижения, я это говорю без всяких, так сказать, иронии и кавычек, российского славяноведения, вот, и политической науки, и истории.
Ну что ж, продолжим наш разговор с Сергеем Романенко после объявлений.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
«Выбор ясен». Авторская программа Евгения Ясина по вторникам после 21 часа. Ведущая Марина Королева.
Формула Ясина.
Свобода предпринимательства, конкуренция, верховенство права.
Программа «Выбор ясен».
Что, если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Сергеем Романенко о южных славянах. Сергей, скажите, а вот были ли на территории Австро-Венгрии такие активные сторонники союза с Россией? Вот, например, у среди чешских политиков такие были, как мы помним, там, в конце концов, даже некоторые ездили в Петербург перед войной, там какие-то такие переговоры вели на случай военного конфликта, что мы там поможем и так далее. А вот среди югославянских политиков кто-то был такой русофильский?
Вы знаете, было, но я бы не сказал, что это очень много, и это не охватывало, может быть, политическую сторону. Во-первых, среди славянцев, это скорее относится даже к концу 90-х годов 19 века. А так... Нет, они, в общем, достаточно прагматически, во-первых, подходили. Во-вторых, они же понимали, что они не могут опираться на Россию, потому что они были подданными Габсбурга, а не Романова. Это тоже...
Крамаршут ездил в Петербург, там вел такие беседы о том, не позвать ли нам царя в Прагу из России.
Да, южные славяне как-то в меньшей степени. С другой стороны, что, конечно, известные были поездки Павла Николаевича Милюкова, который, в общем, был... Помимо того, что он был лидером либералов российских, он был просто балканистом по образованию, историком. И это отражено в его воспоминаниях, в его книгах. И потом он очень интересные оставил заметки, которые публиковались в газете «Речь».
Он все-таки был таким поклонником Болгарии, где провел часть своей жизни, в конце концов, и преподавал там. Так что он не на Сербию ориентировался, а на Болгарию.
Нет, я имел в виду, что он именно ездил там в Загреб, в Сараево, если не ошибаюсь.
Знал этот район.
Да, так что нет, это он достаточно объективно. Другое дело, одно дело эти его заметки в газетах, это современный, так сказать, материал, а другое дело его воспоминания, которые он писал уже во время Второй мировой войны, и там это чувствуется, там некоторые
элементы. Сергей, еще один вопрос, был ли какой-то у Австро-Венгрии план превентивной войны против Сербии? Могла ли Австро-Венгрия, напасть на Сербию, если бы не было убийства в Сараево?
Вы знаете что, я, честно говоря, не военный историк, но я думаю, что было бы странно, если бы его не было. Потому что для того и существуют генеральные штабы, чтобы планировать какие-то действия. Тем более, что действительно после аннексии Боснии и Герцеговины стало очевидно, что... Сербия все-таки является сначала соперником, а потом противником.
Но там были просто такие активные сторонники, по-моему, начальник генерального штаба Конрад.
Да, Конрад был, да, конечно. Нет, естественно, но это не доказательство какой-то особой. Исходя из отношений с каждым государством, любое другое государство, оно, естественно, планирует.
Худшие варианты. Хорошо, давайте...
Лучшие, может быть, как они думали.
Собственно, убийство Франца Фердинанда. Эта черная рука полковника Аписа Дмитриевича, она все-таки была связана, на ваш взгляд, напрямую с сербскими властями? То есть участвовали ли в этой подготовке этого покушения государственные структуры Сербии или нет? Что сегодня говорит наука?
Ну, во-первых, ведутся об этом дискуссии, тоже они, я думаю, будут вести все время, потому что не хватает очень многих документов, или они были уничтожены, или они погибли, или они просто не были созданы, как всегда в таких случаях бывает. Вот, я просто скажу, какие есть точки зрения в историографии. Вот, первое, что они были, да, так сказать, самостоятельны, второе, что они были связаны с Сербией, но с какой Сербией? Опять-таки, вот Сербия Аписа, или это все-таки уже, так сказать, государственная. Вот, и есть еще одна версия, что какую-то роль сыграла, может быть, и Россия. Вот. Но, с другой стороны, есть версия, что убийство Франца Фердинанда было выгодно и Вене, потому что вот в доказательство этого приводит там вот слабая организация охраны и так далее, там, вот, и напряженные отношения между Францем Иосифом и Францем Фердинандом. Так что это, в общем, видимо, так и останется какой-то такой неразрешимой загадкой, просто за неимением документов, которые могли бы поставить точку.
Но был же суд, был суд и над заговорщиками.
Нет, ну суд он был, но он, понимаете, он был тоже в специфических условиях тоже Первой мировой войны, там и политическая ситуация была. Но кроме того, потом ведь был еще суд в Югославии, который его оправдал. Вот, но это тоже он носил политический характер.
Это уже потом, после...
После Второй мировой войны, да.
Это вот. Дмитриевича как раз.
Да, поэтому тут сложно сказать. Тут нужно анализировать, естественно, и юристам, и историкам материалы самих этих процессов и вот заняться тем, что называется критикой источника, чем, собственно, обязательно должен заниматься историк. Вот. Но, безусловно, конечно, я не думаю, что материалы вот этого салонского процесса, они дают абсолютно точную картину.
Ну, по крайней мере, можно понять, что вот эта Млада Босна, она с Дмитриевичем была связана, получала оружие и так далее. А в чем смысл был покушения именно на Франца Фердинанда, который был настроен, в общем, прославянски?
Ну, а как, с другой стороны, видите, провокация, вот это посещение в известный этот самый день, 28 июня, вот, потом, понимаете, я читал материалы процесса над самими младобосницами, ну, в общем, это, конечно, тоже, понимаете, тут многое зависит от того, кто и как ведет запись, допросы и так далее, их ответы, насколько человек компетентен и так далее, но тоже это производит, в общем, немножко странное впечатление.
А что странное?
Нет, ну просто они не были какими-то там высокообразованными, может быть, очень умными. У них в голове была, в общем, полная каша, простите за такое ненаучное выражение. Вот. Но опять-таки это если судить по вот тем записям, которые есть. Вот. А что на самом деле...
То есть ясной цели у них не было, можно сказать.
Да, в общем, нет. Да, и, кстати, вот возвращаясь к Троцкому, он как журналист, он в Париже, по-моему, в 1915 году встретился с Владимиром Гачиновичем. И как раз он передает его слова. Я думаю, что в данном случае ему можно верить. Гачинович как раз очень каялся вот за то, что их этот акт привел к такой войне.
То есть они такого не ожидали?
Ну да, естественно. Да нет, в общем-то, никто не ожидал.
Ну да, между покушением и началом войны прошел целый месяц, и, в общем, были шансы многократно урегулировать этот кризис.
Безусловно, и неоднократные попытки принимались разными сторонами.
Зачем же тогда, на ваш взгляд, австро-венгерская власть все-таки повела себя настолько жестко? То есть она хотела локальной войны, но что могла изменить эта локальная война?
Она могла решить проблему, то, что называется, стратегического меньшинства сербского, и решить проблему Боснии и Герцеговины. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что даже в случае успеха она бы эту проблему не решила, потому что увеличилось бы, вот, как это называется, конфликтное поле все равно. Вот. Потому что сербы все равно бы не смирились, конечно, и никакой стабильности Австро-Венгрии бы это не принесло.
То есть, в целом, стратегический расчет после вот этого покушения, он был неверен у тех, кто
да,
был в Вене?
Видимо, да. И, может быть, они, как вам сказать, руководствовались логикой прошлых времен. Вот. А в 20 веке уже это было невозможно. Вот так просто победить и решить все проблемы.
Угу. Ну, а я так понимаю, что это вот уже война, собственно, и покушение, и война, она вызвала в России такие разнообразные отклики, да? Я так вижу, у вас тут что-то такое заготовлено нам для финала.
Да, я два стихотворения приготовил. Одно написал великий князь Константин Константинович Романов, известный поэт КР. Вот, оно было, в принципе, написано в 1899 году, но было опубликовано только в ноябре 1914 года. «В ту пору чуждые народы Русь избавляла от цепей. Мы благо мира и свободы им расточали все щедрей. И только братья соплеменные, единоверная страна, державе алчной и надменной в угоду намеж отдана. Где кровь лилась ручьями, в сердцах твоих прибрежных сел вцепился жадными когтями двуглавый Австрии орел». Вот, это КР, а... Еще одно написал тоже очень известный российский, потом советский поэт Иосиф Мандельштам. Вот у него такое просто пророчество. «Европа Цезарей. С тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Метерних, впервые за 100 лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта».
Да, таинственная карта как раз стала меняться, собственно, с этого исторического периода. А вот Таня нам пишет, все империи распадаются по одним законам, с одинаковыми последствиями, или каждый случай уникален? Но мне кажется, что Австро-Венгрия все-таки уникальный случай.
Безусловно, да.
Вот, и у нас еще будет возможность на эту тему продолжить разговор с Сергеем Романенко. Мы как раз подошли к такому интересному моменту, собственно, к самой войне. Вот, а там сюжетов на Балканах и связанных с Австро-Венгрией много, так что мы через неделю с вами встретимся и продолжим этот разговор. Всего вам доброго.
До свидания.
Спасибо,
всего
Сергей,
хорошего.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.